Дмитрий Распопов. Мастер клинков. Книга первая. Начало пути. «Ну что ж», — почесав затылок, сказал я сам себе, перекладывая монеты в кошель. «Левел первый. Скиллы на минимуме. Из бабла 50 золотых. Задача — захватить мир». Пролог. «Макс!» — раздался дружный многоголосый крик со двора. Я, сидя за столом, готовил ненавистное задание по русскому языку. Но не виноват же я, что эта училка не взлюбила меня с первого взгляда и придиралась ко мне на каждом уроке. А вчера так вообще за препирательство с ней вызвала мать в школу, а та потом на пару с отцом стали капать мне на мозги. Вспомнив вчерашний разговор с предками, я поморщился. Настроение упало ниже плинтуса. Отодвинув от себя тетрадь и учебник, я откинулся на стуле. Делать совершенно ничего не хотелось. «Макс!» — раздался крик громче прежнего. Я, не выдержав, встал из-за стола и подошел к окну. Внизу стояла почти вся команда нашего двора и дружно кричала, вызывая меня на улицу. Они знали о моих вчерашних злоключениях, а также о том, что у меня отобран мобильник, потому и вызывали сейчас старым дедовским способом. Едва ребята увидели меня в окне, как зашумели еще сильнее. Высунувшись в форточку, я прокричал. «Ну, что случилось?» «Пошли скорее играть! Нас уже ждут в соседнем дворе!» «Максим, опять в холод в дом пускаешь?» — раздался за спиной недовольный голос мамы. «Сейчас иду!» — прокричал я пацанам, спрыгнул с подоконника, закрыл форточку и обернулся. «Мам, я пойду, меня пацаны ждут». После этих слов мамин голос слегка дрогнул. «Максим, ты ведь вчера обещал сделать уроки».
«Обещал? Значит, сделаю, но позже немного рисковато», — ответил я и стал собираться.
«Постарайся хотя бы вернуться до прихода отца», — обиделась мать и вышла из комнаты. Одевшись и хлопнув дверью квартиры, я бросился вдогонку за ушедшими ребятами. «Лучше бы остался дома», — думал я, медленно поднимаясь домой по лестнице несколько часов спустя. Нет, саму игру мы выиграли со счетом 5-2, но вот потом, после матча, недовольные проигрышем соперники стали задирать одного из наших, и состоялось ледовое побоище тут же на коробке. К сожалению, в этой битве мы проиграли, и теперь, хромая домой, я отчетливо представлял, что сейчас начнется. Катастрофа заключалась в том, что, убегая из дома, я в спешке набросил на себя тот пуховик, в котором ходил в школу, жутко дорогой и подаренный мне отцом всего месяц назад, на день рождения, взамен предыдущего, истрепанного от постоянных падений на лед. «Надо было остаться в хоккейной форме», — с горечью подумал я, ощупывая несколько сделанных лезвиями коньков прорех, из которых на ходу сыпался пух. Лицо тоже ощутимо болело, и я совершенно не горел желанием видеть, во что оно превратится завтра. Еще этаж, и я остановился перед дверью своей квартиры. Деваться было некуда, пришлось звонить, ключи я тоже в спешке не захватил. Вздохнув, нажал на звонок, в квартире раздалась мелодия собачьего вальса. «Хоть бы не отец открыл дверь», — подумал я, — «хоть бы не он». Понятное дело, по закону подлости дверь открыл именно отец. Он в недоумении посмотрел на меня, словно не понимая, что это за чудо в перьях предстало перед ним. «Тань, иди, посмотри на своего сына». Он позвал мать таким спокойным тоном, что я понял, неприятности мне точно обеспечены. Рассматривая меня насмешливым взглядом, он подождал, пока не подошла мать, и только тогда впустил меня в квартиру. Зрелище, наверное, действительно было впечатляющим, поскольку она всплеснула руками, а отец насмешливо произнес: «Явление Христа народу!» Когда предки стали расспрашивать меня о том, что произошло, я, дернувшись в сторону, угрюмо буркнул: «Подрались и подрались, что трагедию из этого делать?»
«Значит так», — в голосе отца звякнул металл. «Сегодня уже поздно выяснять отношения, поэтому иди умойся, приведи себя в порядок, а утром мы поговорим».
Я поплелся в ванную и взглянул на себя в настенное зеркало. Не знаю, как выглядел Христос при своем явлении, но у меня видок был хоть куда.
Из зеркала угрюмо пялился взъерошенный в юнош 16 лет от роду, зеленоглазый, со светло-русыми волосами и, кажется, еще совсем недавно правильными чертами лица. Теперь же лицо было, мягко говоря, несимметрично. С одной стороны во всю скулу от глаза и до носа наливался огромный седяк, а с другой — пухлое лиловым цветом когда-то небольшое ухо. «Да, получил», — подвел я итог сегодняшним приключениям. Я разделся и осмотрел свое крепкое и подтянутое тело. Постоянные занятия зимой хоккеем, а летом футболом давали о себе знать. Благодаря этим увлечениям мне не приходилось стесняться, раздеваясь перед девчонками на физкультуре, в отличие от многих других ребят. Кстати, сейчас с этой частью организма тоже было не все в порядке. На левом боку красовался довольно большой кровоподтек. Едва я вышел из ванной и прошел в свою комнату, как прибежала мать с полотенцем, полным льда. «Максим, нужно приложить лед к синякам», — сказала она, пытаясь пристроить к моему лицу полотенце. «Я сам», — отодвинулся я от ее рук, забирая полотенце. «Сам все сделаю». «Ну, сам, значит, сам», — нервно сказала мать и ушла из комнаты. Мне стало немного стыдно за свое сегодняшнее поведение, но я сразу отмахнулся. «Как-то же она поймет, что хватит со мной сюсюкаться. Я уже давно не маленький». Примерно через час я запрыгнул на кровать и попытался уснуть. Естественно, получилось не очень. В голову полезли мысли о драке и о том, что завтра скажет отец. Под аккомпанемент этих раздумий ворочался в постели до глубокой ночи. Утро настало, на мой взгляд, чересчур быстро. Проснулся я от боли. Видимо, во сне неудачно перевернулся на травмированный бок. Машинально схватившись за него, я, не сдержавшись, застонал. Кровоподтек налился благородной синевой и зверски болел. По-стариковски кряхтя, я боком сполз с кровати и подошел к зеркальной дверце шкафа. «Да», — уныло протянул я, смотрясь в зеркало. В ответ отражение состроило рожу жуткую из-за заплывшего глаза и распухшего уха. Еще бы горб, и можно идти пробоваться на роль Квазимода. Налюбоваться на себя мне не дали предки, которые зашли в комнату. «Я понял уже, что тебе по боку все мои слова», — садясь на кровать, начал отец. «Поэтому придется воздействовать на тебя материально». Я сел на стул и поморщился от досады. «Твой мобильник останется у меня», — продолжил отец, смотря мне в глаза. «Так же, как и карманные деньги, пожалуй, я еще заберу из комнаты свой компьютер». «Но», — попытался я возмутиться таким несправедливым наказанием. «Все, Максим! По-хорошему ты не понимаешь, поэтому будем с тобой по-плохому». Спокойно, но твердо прервал меня отец, и я понял, что он не передумает. «Завтра тебе идти в школу, поэтому сегодня сходи купи себе куртку, только не такую дорогую, конечно». Отец поднялся, достал кошелек и, отсчитав деньги, протянул их мне. «Это только на куртку», — твердо сказал он. «Да понял я, не тупой». Взяв деньги, я отвернулся и стал одеваться. «Да, кстати, Вить», — внезапно сказала мать, обращаясь к отцу, — «совсем забыла. Рано утром звонил наш дед». «Как он?» Голос отца слегка подобрел, а я стал вслушиваться в разговор родителей. Деда по отцовой линии я уважал. «Просил приехать к нему. Кузню надо поправить». Отец немного задумался, а потом ответил. «Отлично, я как раз хотел съездить его навестить. Через неделю у Максима зимние каникулы, вот мы и поедем». Родители вышли из комнаты, оставив меня в припоганнейшем настроении. Мало того, что меня лишили мобилы и бабла, так еще на зимние каникулы переться в такую даль, где не было даже телевизора.